Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Так, значит, несколько важных сообщений. Я вчера грешным делом ввел вас в заблуждение. Прошу меня сразу простить. Обещал вечернего Платошкина. Вчера же нет, мы не успели, к сожалению, смонтировать. Платошкина слушайте на радио в 10 утра.
Утренний Платошкин.
Утренний Мардан с Платошкиным. Да, продолжение. Будет вам бесплатный часик еще Мардана. Ну, а для тех, кто хочет полную версию, вот с садом, с Холокостом посмотреть. Это, пожалуйста, в 10 же утра будет выложено и на Ютубе. Наслаждайтесь. Enjoy, как говорит один мой хороший знакомый. Так, это первая новость. А дальше давайте начнем разминаться по поводу коротких новостей, на которые, к сожалению, времени особо нет, но не можем не упомянуть. Я так понимаю, что нужно сказать про Месси. Вы знаете, я ненавижу спорт.
Говорил, что спорт не любишь,
да. Я спорт не люблю, но футбол – это не спорт, это современные гладиаторы, это вот, это скрепы, это то же самое, что и в Древнем Риме, вот Колизей, там, не знаю, Спартак и прочие там прекрасные люди, Рассел Кроу, пока он не разжирел, не сошел с ума, играющий роль испанца. Вот. Это все футбол. Поэтому Месси – это, если хотите, абсолютно античный герой, а кумир миллиардов, не миллионов, миллиардов. Месси для современной культуры, для современного человечества важнее, чем Ленин, Че Гевара, и я не знаю, там, кого еще сравнить, Мартин Лютер Кинг вместе взятые для американцев. Вот что такое Месси. Месси – это, соответственно, футбольный клуб «Барселона». Это отдельная бизнес-история, ну, про которую неисчислимое количество раз писали и всякие Форбсы, Форчуны, Financial Times и прочие респектабельные деловые издания. Это гигантское предприятие по зарабатыванию денег стоимостью в миллиард евро. И у Месси там какой-то фантастический был контракт уже в сотни миллионов. И вот, наконец, эта история закончилась, и он, в общем, ушел в никуда. Детали читайте, пожалуйста, у спортивных журналистов, которые, в общем, вам все объясняют. Объяснят, меня интересует абсолютно вот культурологический смысл произошедшего. Я так понимаю, что это катастрофа. Это важнее, чем глобальное потепление климата. Это важнее, чем сгоревшая библиотека в Рио-де-Жанейро несколько лет назад. И даже избрание Джозефа Байдена вместо прекрасного Дональда Трампа.
Вот это интерпретация.
Вот, это важно. Вот такая вам зарубочка, поэтому переживайте, пожалуйста.
Гладиаторы, кстати, помнишь, в Древнем Риме после прохождения боев, если они их выигрывали, они освобождались из рабства. В футбольной индустрии...
Ты кино цитируешь или исторические источники?
Нет, исторические источники. Соответственно, в современном футболе ты его сравнил с гладиаторами, я задумалась, освобождаются ли они от рабства, если они выигрывают какой-то матч. Ведь они в этом капиталистическом мире начинают жить и жить. То есть, клубы...
Я два слова тебе скажу. Вот это вот образ, нарисованный великим романом Джованьоли, а также вот последующими экранизациями про гладиаторов, не имеет ничего общего с действительностью. Я изучил этот вопрос. То есть гладиаторы, а это действительно современные футболисты, это был вот такой прообраз профессиональных спортсменов, которые были людьми исключительно богатыми. Вот, то есть в древнем Риме гладиаторы, ну, великие знаменитые гладиаторы, может быть, они условно и были рабами, но по социальному статусу, но это не значило вообще ничего. Там собственные дома, гигантские призовые выплаты, там они почти никогда не погибали. То есть, условно говоря, там Хабибу Нурмагомедову, я там утрирую до известной степени, или какому-нибудь вот этому его шотландскому конкуренту, соперников подбирали для того, чтобы это было шоу бизнес-интертеймент, и на всякий случай, чтобы его там не зарезали на арене. Вот, поэтому они мирно бились там до условной старости и уходили на пенсию, там получали вольную. Вот, это спорт, вот настоящий спорт. Потом, правда, был перерыв длиной в тысячелетие, соответственно, когда наступили темные века, вот это вот христианство, пока дождались мы новое время, возрождение, Олимпийские игры, Пьер де Кубертен. И наконец, все началось снова. И, наконец, мы снова можем смотреть футбол, пить пиво, есть чипсы, болеть, тратить деньги и так далее. По поводу Пьера де Кубертена, покойного и олимпийского движения. Я хочу сказать еще два слова. Значит, проклятые либералы, либерасты, а тут подвергли остракизму ведущего Первого канала Анатолия Кузичева. А Толя, я шлю тебе лучи поддержки.
Толя, большой привет.
Толя блестящий совершенно человек, один из лучших журналистов вообще, которые вот в этой профессии сейчас остались. Человек невероятно артистичный. И он тут высмеивал вот эту вот трансгендершу или трансгендера Хабардиху.
Да, как ты называешь?
Очень смешно, да, в таком смешном парике с косами. А меня не было на этом эфире, я его смотрел, но это было реально остроумно и прикольно. Вот, в мерках. В рамках, то, что называется, никаких вот, ну уж совсем там каких-то диких оскорблений не было, ну и острая ирония, сарказм, и все как положено. А, ну, казалось бы, ну, простите меня, ну да, это Россия, это дикая страна, по-прежнему, в общем, в какой-то степени гомофобная. Вот, я понимаю, что молодежь, когда нас закопает, она тоже будет вывешивать радужные флаги и скажет, что не смейте оскорблять, значит, небинарных людей каких-нибудь. Но пока у власти находимся мы, наше поколение, вот, вам придется это все терпеть. Вот нашу гомофобию и, так сказать, унижение человеческого достоинства людей с иной социальной ориентацией. Но опасность подстерегала не там, где мы ждали. То есть вот остракизм от Кузичева подвергли совсем не гей-активисты какие-то условные, я не знаю, как они выглядят, честно говоря, а прилетела претензия Первому каналу, товарищу Эрнсту, со стороны Международного олимпийского комитета. Первый канал является, я так понимаю, официальным медиапартнером, то есть это накладывает довольно серьезное обязательство, то есть приходится соблюдать правила, там, вести себя в рамках и так далее, и так далее. С этим связана как бы и вот история с трансляцией в Крыму, которую Первый канал формально не мог выполнять. А, и вот мысль-то, которая у меня появилась, значит, в официальном заключении, которое я не буду вам целиком цитировать, там коротко написано так, о том, что Международный олимпийский комитет исповедует принципы инклюзивности, толерантности, бла-бла-бла-бла-бла, и, соответственно, наши партнеры должны выполнять правила Международного олимпийского комитета, коль они хотят быть партнерами Международного олимпийского комитета и показывать Олимпийские игры. А что из этого следует, друзья мои? Значит, я предполагаю, что, конечно, Токийская летняя Олимпиада не будет последней. Я думаю, что еще одна-две Олимпиады состоятся, конечно. Но Международный олимпийский комитет на полных парах несется в бетонную стену, о которую расшибется вдребезги этот старый ржавый автомобиль. Вот, он точно не выдержит столкновения с будущим, которое уже наступило. А попытка вот этой архаичной системы встроиться в новую модель этики, в инклюзивность, в толерантность и все остальное, в принципе, было бы возможным, если бы сам профессиональный спорт и олимпийское движение не были таким вот типичным порождением 20 века. Но вот представьте себе, завтра начинают нагибать национальные комитеты, а там самые разные страны входят, в общем, куда как более специфичные даже по сравнению с Россией. Не знаю, там какой-нибудь Эритрея, там Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия. Много. Я никаких оценок сейчас не выношу. Вот согласно действующим правилам, допустим, то, что выпадало из поля зрения, особо не обсуждалось, вот эта вот тема по поводу мужской художественной гимнастики, Вы обязаны выставлять мужчин художественных гимнастов, иначе и ваши девочки, ваши женщины художественные гимнастки, великая советская российская школа, будут сняты с соревнований. Ваш выбор, товарищ Маузер, вы либо за пидорасов, либо вы за спорт. Вот так вот вопрос будет стоять. То же самое и, допустим, там с той же Федерацией тяжелой атлетики. То есть, либо вы будете допускать трансгендера в том числе, и все, как бы, эта калитка открыта, ее уже не закрыть, это факт, это, в общем, законодательно зафиксированная норма. А в случае с Россией тут много, в общем, возникает, в том числе, и юридических вопросов, как в случае с Ираном или Саудовской Аравией. То есть, вот как там, не знаю, Саудовская Аравия будет решать эту проблему, я понятия не имею, у них за гомосексуализм по-прежнему рубит головы мечом. Вот такой обычай. Старый, старый добрый обычай. Вот трудно его отменить просто по решению Международного олимпийского комитета. Как они будут решать вот этот вопрос? Я понятия не имею. То есть для них просто, ну, в какой-то момент, причем не очень удаленный по времени, дилемма будет такая: либо оставаться в рамках международного олимпийского движения, либо выйти из него.
Надо создавать альтернативные олимпийские игры.
Не надо. Нет.
Сирия, Иран, Индия.
Да. Это я понимаю.
Китай.
Я боюсь, немного желающих будет, а главное, денег там
пол
не
мира.
Будет. Нет, не полмира.
Крупнейшая экономика мира.
Крупнейшая экономика мира – это Соединенные Штаты Америки.
И Китай.
Вторая крупнейшая экономика мира – это Европа.
Китай.
А потом уже Китай. Вот, поэтому у Китая, да, как в той известной, любимой мной поговорке, у каждого Абрам своя программа. Вот у китайцев точно своя программа. Поэтому я боюсь, что вот тот самый момент, когда мы можем на прощание посмотреть Токийскую Олимпиаду, вот изобразить такую, в общем, крайне неубедительную радость о том, ха-ха, какие мы молодцы, мы завоевали много медалей, хотя, в общем, честно говоря, не вставляет, честно говоря, вообще не вставляет. А через 4 года уже все. А через 8 наверняка все. Вернемся после перерыва, не уходите.
Утренний Мардан.
Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Ага, смотрите, значит, мало оскорблений. Мало, друзья мои. Я напоминаю, WhatsApp, Telegram, а даже для некоторых особо упорных Viber по номеру 8-967-200-97-02. А вы, если хотите, вот если есть отчетливое желание, пишите сообщение, там, реагируйте как на то, что мы тут обсуждаем. Может, вы не согласны на самом деле. Напиши, что типа заткнись, гадина. Вот, вчера многие писали, кстати. Спасибо большое. А, и либо в YouTube в чате тоже можете писать. Все вот в общую ленту здесь выкладывается, и мы наслаждаемся и реагируем как-то.
Еще смотрите нас на YouTube, комментируйте. Бывают ожесточенные дискуссии, мы их тоже выносим в эфир. Не
очень редко, очень редко, на самом деле. Я сразу вам скажу.
Значит, между эфирами тоже разговариваем.
Чат в Ютубе – это отдельная история. В чате люди, как правило, общаются между всего, поэтому, если вы любите социальные сети, пожалуйста, заходите, общайтесь. Вы, по крайней мере, тут обретете людей, которые находятся в контексте того, вот, о чем мы с Дашей тут каждое утро обсуждаем. Ну, а для всех прочих социальные сети Мардана везде, вообще везде. Так, а прекрасная тема, восхитительная. Я очень люблю такие вещи, поэтому вот решили ее обсудить. Оказывается, более половины россиян считают себя успешными. И это просто фантастика. Вот тут просто фантастика. Вот тут всякие коммунисты, всякие там либералы, там навальнисты, яблочники и прочие вот постоянно изо дня в день обсуждают, что Россия во мгле, народ нищает, народ либо уже убежал, либо собирается убежать, и вообще без просветуха. Путинский режим находится буквально накануне краха, в полшаге от краха. А оказывается, это все ложь. Мы в этом не сомневались. Более половины граждан Российской Федерации считают себя успешными. А если ты успешный здесь, сейчас, в этой стране, ну какого черта ты будешь уезжать? Почему ты будешь голосовать против, как бы, если этот режим вот и обеспечил, так сказать, предпосылки твоего жизненного успеха? Ладно, давайте раскроем. 59% человек в результате опроса сказали, что уверены в своей успешности. Уверены. А 15% однозначно уверены, то есть это, в принципе, можно психиатрический диагноз этим людям ставить.
100% уверенные
вот,
люди.
Вот сразу, я не знаю какой, то есть я не заканчивал мед, но, в принципе, это психиатрия. 44% назвали себя скорее успешными, это не безнадежные люди. То есть я понимаю, что когда-то они прочитали одну из там мотивационных книжек, там либо в Ютубе посмотрели.
Ну, не до конца, например.
Да, некоторые, может, даже заплатили 30 тысяч рублей и сходили, или, так сказать, на встречу с Тони Робинсом несколько лет назад в Олимпийском. А в возрасте 35-44 года успешными себя оценивают почти две трети респондентов, 64%, а к неуспешным всего лишь 31%. Но это уже похоже на правду. В принципе, так и происходит, потому что 35-44, ну, у мужчин, вот это точно скажу, это возраст кризиса среднего возраста, когда вот накрывает некоторых, или на самом деле практически всех какой-то какой-то момент накрывают. И начинается вот рефлексии, томление, копание в своем прошлом, разбор ошибок каких-то там. Я неудачно поступил в этот университет. Я хотел заниматься дизайном, а пошел... На что ты пошел? Не знаю, учиться на маркетинг какой-нибудь. Вот, и все поэтому пошло не так. Ой, я неправильно вышла замуж, он оказался не тем человеком. Ну вот, я вся такая энергичная, я ищу себя в этом мире, а он какое-то малохольное чмо, и вот я с ним живу, ну и так далее. Вот откуда это все. Вот 35-44 года, наверное, да. Вот поэтому и возникает вот этот самый 31%. Дальше интереснее. Отвечая на вопрос... о том, что люди вкладывают в понятие успешности, 24%, удивительные лжецы, назвали достижение желаемого результата. Какого к чертям собачьим результата? Вы что сказать-то хотели, дорогие мои? А 19% были честными людьми. Вот я им сейчас мысленно аплодирую и шлю лучи поддержки. Они сказали, что... А понятие успешности, конечно же, это деньги.
Ну, с точки зрения капитализма-то да,
да,
но у нас-то
капитализма,
Россия не капиталистическая.
Хоть социализма. Я тебе могу и про социализм рассказать. То же самое было абсолютно.
Вот понятие success вот в английской культуре, оно всегда связано с деньгами.
Деньги,
у нас же успех
конечно.
Нет.
У кого
нет.
У вас? Конечно.
У нас в нашей стране, русской,
да,
в твоей, в моей,
ага,
в нашей
конечно,
с тобой.
Деньги. Конечно, деньги. Потому что если ты нищеброд, вот, и вынужден в конце августа идти собирать грибы, чтобы с голоду не подохнуть, но если ты, конечно, не живешь на заимке какой-нибудь сибирской, вот, то, в общем, какая успешность? Нет
это
никакой
протестантская
успешности.
Этика, это протестантская понимание.
11% это вот, ну, это, наверное, пенсионеры какие-то, которых при советской власти учили, что главное это работа. Он сказал, что 11%, что успешность это наличие любимой работы. Интересно, какой? Вот правда, вот хотел бы узнать, какую работу.
Я хочу
это?
В эти 11%
да,
попасть.
Да, это вот это торговля собачьим кормом или продажа линолеума на строительном рынке. Это вот какая должна быть любимая работа? Или работа главбухом какой-нибудь там по Баюл Махмедов, где ты сидишь, сводишь баланс. Квартальный. Вот это вот любимая работа.
Просто интересно.
О, да, библиотекарь, да, где ты работаешь за 12 тысяч рублей, да, дышишь пылью и понимаешь, что к тебе приходят там 3-4 каких-то там маньяк совершенных, которые там почему-то не хотят пиратским образом скачивать книжки в интернете.
Зато, может, его внутренний мир настолько развит, он прочитал столько книг, что он действительно успешен в том, что
да.
Он обрел внутри стержень.
Это прекрасно. Это
деньги
прекрасно.
Не делают счастливым человека.
И 8% возможность самореализации. Глубокие люди. Вот с этим я скорее готов согласиться. Друзья мои,
говорю, что у тебя
антикапиталистический настрой 8-967-200-97-02 это WhatsApp, Telegram, Viber. Напишите, пожалуйста, вы как думаете, вот по современной жизни быть успешным, вообще это стыдно или нет, об этом говорить? Если вы вдруг считаете, что это не стыдно или это нормально, то быть успешным, вот что является универсальным критерием? Вот что является универсальным критерием? Даша-то как бы пытается отрицать то, что она живет, родилась, выросла, живет и будет жить в капиталистическом обществе. Это бывает, в принципе. То есть можно реальность отвергать. Вот, правда, реальность никуда не денется. Но предположим, вы-то что думаете? Ну вот напишите мне. Я-то еще, наверное, году 89-90 понял, что в 90-м точно, наверняка, в этом я уже вот твердокаменно утвердился, что, конечно же, быть успешным вот в той жизни, которая одномоментно сложилась в моей еще советской стране, конечно же, это бабки. Это только бабки. Но мне это было понятно еще и чуть ранее, еще когда там только-только, может быть, умер Леонид Ильич Брежнев. И, ой, так сказать, появился Юрий Владимирович Андропов. Я уже, в принципе, и тогда в своем нежном детстве догадывался, что быть успешным – это быть крутым, это получать большую зарплату. Либо, как мы обсуждали с Николаем Николаевичем Платошкиным, что он тоже пытался отрицать, это уехать работать за границу в капиталистическую страну. Вот как это было устроено, понятие успеха при позднем Советском Союзе. Слава богу, потом Советский Союз, ну вот в этом контексте закончился, люди перестали врать себе и друг другу и согласились, что быть успешным – это иметь 600-й Мерседес, иметь пачки зелени на карманах, ну и не знаю что, и на ваучеры купить какой-нибудь Норильский комбинат. Вот что быть. Кто суперуспешный? Ну вот посмотрите список русского Форбса. Ну и согласитесь, что, конечно, Роман Аркадьевич Абрамович, сирота с Дальнего Востока, который стал мультимиллиардером, самым известным в России, в мире русским человеком после Путина, конечно же, он мега успешен. Если вы с этим не согласен, а приведите какой-нибудь контрпример. Если не Абрамович условный, там можете их поменять, фамилию не имеет никакого значения. Можете поставить там Альшера Усманова, например. А кто успешный? Ну, кто? Есть, конечно, жалкие попытки сказать, что по-настоящему успешные люди, которые мало того, что богатые, они еще счастливые, и вот живут они по фану, им по кайфу все. Они не просто там вот корячатся, а там обманывают, там раздают взятки какие-то, чтобы заработать свои миллиарды, а потом вечером приходят, начинают пить горькую, там, или виски они начинают пить до полного изумления, потому что им стыдно перед самим собой, перед там родителями, возможно, уже покойными, что пап с мамой хотели, чтобы они выросли там инженерами какими-то или специалистами в области изучения роман-германских языков там, или чего-то еще. А он вот, значит, коррупционер, мразь и продает через офшоры какую-нибудь нефть или лес, или крабов за границу. Вот может быть так. Поэтому, да, возможно, есть альтернатива в виде какого-нибудь Павла Дурова, прекрасного основателя ВКонтакте и основателя Телеграма, на который я всем предлагаю подписаться. Ну, подписаться на Телеграм-канал Мардан в Телеграме. Вот. Вот это альтернатива или нет? Ну, как вы думаете? Молодой мужик, ему нет 40 лет еще. Он мультимиллионер или миллиардер, он сам не знает, ему все равно. Он просто настолько богатый молодой человек, что ему все равно. Вот он входит он в какой-то список, не входит он в какой-то список. Он занимается тем, что ему нравится, что у него, безусловно, получается.
Это вот. Как раз возможность самореализации, о которой возможно. Ты сказал. Вот это очень важный аспект успешности.
Там пункт первый. Он не просто самореализовался, он самореализовался в объективно существующей системе координат. Он богатый, он успешный, он влиятельный, он всеми любимый, он популярный. Вот о чем речь идет.
У меня встроенная антипатия к капитализму. Поэтому слово «деньги» хочется
чем
убрать с определения.
Чем тупее человек, тем проще он рассуждает. Деньги для него – свет в окошке. А для вас что в окошке, дорогой товарищ из Санкт-Петербурга? Пример успешного и небогатого – Федор Конюхов. Хороший пример, конечно. Он православный подвижник. Тут тяжело нам, конечно, со священником тягаться, понимаете? Так, ладно. А сейчас мы вернемся после перерыва, прочитаем некоторое количество комментариев, подведем итог вот этим. Не уходите.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова.
Значит, мы сейчас перейдем плавно, немножечко там по другим углом обсудим эту тему успешности, неуспешности. Тут ведь, знаете, как бы очень много парадоксов. Вот сегодня ты думаешь, что типа ты король говна и пыли, и ты такой успешный, а завтра ты получаешь электронное письмо от своего работодателя, в котором он пишет, что ты ничтожество, гадина и мразь, которая бессмысленно и зря получает от него деньги. И говорит тебе, пшел вон. И ты понимаешь, что все успешно. Успех, пам, и закончился.
И говорит, что это на основании анализа активности в переписках и на основании искусственного интеллекта.
Значит, почему мы вспомнили об этом? Потому что, это частная очень история, она там может быть, или покажется кому-то частной, но мы ее сейчас развернем вот в таком общечеловеческом смысле. Значит, есть такая компания Xola, большая там, большая, там работает типа всего 500 человек, много это или мало? Это много.
Много.
Но главное, эта компания работает на эти рынки, ее стоимость вот объективно составляет там миллиарды долларов, и, соответственно, человек, который ее создал, русский человек по фамилии Агапитов, он с полным основанием может считать себя успешным, а вот эти вот 500 человек, которые на него работают, я так предполагаю, что он их считает не вполне успешными и увольняет вот фактически как такой бездушный робот в виде письма. Но здесь ведь еще какой вопрос возник после этой довольно скандальной новости? Он принял решение об увольнении 150 человек на основании заключения искусственного интеллекта, который проанализировал количество и содержание электронной переписки вот этих вот людей. И вот этот самый искусственный интеллект сделал вывод. Это балласт, их надо нафиг выгнать.
Активность в чатах.
Вот. И это что означает, друзья мои, две вещи. Ну вот мы две мысли, которые мне в голову пришли. Первое. А решение о нашей успешности, неуспешности, полезности или бессмысленности завтра будет принимать некий абстрактный робот, причем находящийся где-то в облаке. И второе, необходимость в живом человеке просто снижается на глазах. Вот какая реальность наступила. Мы этот, так сказать, глобальный вопрос сейчас коротко обсудим с Дмитрием Прокофьевым, нашим коллегой, экономистом, автором телеграм-канала «Деньги и писец». Всем советую подписаться. Экономическим обозревателем «Эхо Петербурга». Дмитрий, рады вас видеть и слышать.
Здравствуйте, Дмитрий. Я рад вас видеть и слышать.
Ну так что, как вы думаете, все, наступила эпоха Скайнета или нет? Вот после вот этой новости-то.
Пока Skynet наступил в том смысле, что им хотят пользоваться люди, да? По поводу XOL здесь история, что не совсем это искусственный, конечно, интеллект, это скорее такая менеджерская такая чечирка, направленная на то, чтобы не столько уволить вот этих людей, сколько пугануть остальных. Это идея не за что, а чтобы не, да? Понятно, ну что сейчас? Понятно, что вся вот эта удаленная работа, которая нас так показывает, как это все хорошо, замечательно, она означает, что при желании менеджмент может к вам цепляться не за то, что вы сделали, да, а за то, что можно там проконтролировать на компьютере, да, там активность ваша в чатах, там подключение к приложениям, сколько вы там стучите пальцами по клавиатуре, да, то есть это все можно сделать. И это, кстати, проблема, ведь не... это можно сделать, кстати, самое главное, что не только с айтишниками, ну, понятно, там человек должен программировать, он должен программировать по какому-то там алгоритму работать. В Амазоне Безос придумал, ну, не Безос, его менеджеры, придумал, он одобрил такую же штуку, что вот водители Амазон, да, грузовиков, в машине, в кабине камера, и камеры фиксируют не только, что если водитель нарушает правила дорожного движения, это понятно, а он еще там взял в руку смартфон, чихнул, не туда посмотрел, с кем-то заговорил. Вот любая его, называется, нерегламентированная активность, она ему начисляет штрафные баллы.
А если чихнул, это что, тест на ковид?
А ты вышел нездоровый. Сейчас же все же у нас повернулись головой на здоровье, да? А ты вот вышел нездоровый, ты распространяешь, там, ты не привился, ты таблетку не принял, тебе страховка вырастет, да? Вот. Зачем ты едешь, чихаешь, да?
Логично, кстати.
А у тебя может быть температура. А ты температуру не померил? Ты померил ее? Нет. Все, там тебе сразу... Это любой повод, слушайте, можно привязаться, что ты вышел там не в того света, не в корпоративной майке ты там вышел, да? И эта идея, вот хорошо, в архипелаге ГУЛАГ было написано, что не везде получается организовать работу, как на гравийном карьере, где как только один человек разогнет спину, он сразу виден надзору. А сейчас цифровые технологии, вывод такой, могут позволять в принципе везде работу, как на гравийном карьере.
Абсолютно
верно. Что если ты вот отвернешься как-то, да, то тебя сразу начальство увидит. Причем само начальство в эту сферу, что называется, не попадает.
Но вот. Если только еще более вышестоящее начальство не придумает очередную опцию, чтобы контролировать топ-манагеров своих.
Слушайте, а про топ-манагеров потрясающая история, да? Сейчас, называется, там... как говорится, британский ученый, ну не британский, это мировой конгломерат, это университетов, показал очень интересную вещь, что когда мы вместе с вами сидим, решаем какую-то задачу, да, это... Сергей, ничего, если я скажу, что где я это прочел, есть такой канал.
Да бога ради, ставка, да на здоровье. Да,
есть такой канал «Игроки. Ставка на интеллект», и там публикуют разные, ну, новые исследования психологические, ага. Очень хорошие, там, психология мышления, да, такой, ну, научного рода, но он популярным языком это объясняет. И мне попала там потрясающая совершенно история, значит, новейшие исследования, связанные как раз с удаленной работой вот менеджеров, да, и когда люди сидят в компании, общаются, у них синхронизируются нейронные ритмы мозга. И что происходит? Когда мы сидим, разговариваем в компании, у нас получается... А вот тут подключены люди там на мониторах, пускай самое большое начальство сидит, да. Угу. Эффективнее та группа, которая работает вживую. А которая отключена, будь это хоть какой угодно начальник, группа его начинает игнорировать, она с ним не в резонансе. Угу. Понимаете, какая идея?
К
Кстати... То есть мы можем, там, начальник может приказать собрать там своих менеджеров, они что-то будут обсуждать, он на них будет сверху смотреть, он будет там им что-то приказывать, да? Но мозг не обманешь. Мозг
а, ну то есть его, его физически нет, а они его не воспринимают.
Вы его не будут воспринимать.
Вы знаете, какую вы сейчас... Вы знаете, какую вы контрреволюционную речь сейчас сказали? Вы даже, наверное...
Это наука.
Вы понимаете, как бы вы на кого сейчас намекаете?
Я намекаю только на начальника. Но это, я говорю науку, я цитирую научные исследования, потому что сейчас менеджеры крупных корпораций стали хвататься за голову, потому что они во время... карантинов, это очень во многих корпорациях внедрили, да, где собирается такой персонал, типа, ну, которого не жалко, да, а начальник там с яхты вилла им что-то дает указание, но мозг не обманешь
они не боятся. Ну вот вам, пожалуйста.
Страх, как бы они будут демонстрировать, они будут подчиняться на психологическом, на ментальном уровне, контакта нет.
Ну вот вы видите, как товарищ Агапитов из этого Экзола, он и придумал решение, то есть, точнее, это решение придумал еще товарищ Сталин, до него, собственно, ордынские ханы его придумали. Для того, чтобы как бы укреплять свою власть, нужно время от времени проводить достаточно масштабную чистку. Неважно, правы, виноваты, под нож отправлять, чтобы остальные бегали повеселее.
И я сильно подозреваю, что эта история вот с Экзолой, она вот такого рода, потому что человек довольно долго вот руководил, что называется, удаленно, не спускаясь с небес, да, и в какой-то момент до него дошло, что а что-то тут, видимо, не так идет.
Слушайте, как бы, а вот это вот история...
И решил пугануть.
А вот, но тем не менее, как бы, бог с ней, с этой конторой, а вот это вот постоянное совершенствование искусственного интеллекта, который может на основании вот информации, там, множества камер, каких-то датчиков, анализировать поведение, там, какую-то ментальную активность человека, вовлеченность в процессы. Это же там через год, через два станет реальностью. То есть да, ты под тотальным уже... колпаком. Я просто вот сейчас вот как бывший начальник представляю, то есть наставить там сотни камер в офисе, которые там, допустим, выбирают сотрудника и начинают его анализировать, обрабатывать, стоит же копейки на самом деле.
Можно да. еще пульс добавить, кстати.
И ты, да, и ты сразу понимаешь, что вот это вот сволочь-насекомое, которое постоянно ходит пить воду к бойлеру, его просто уволить надо там, и его в черный список внести надо.
Только, может, он за это время, пока доходит до этого кулера, такие идеи гениальные придумывает, что вот придумывает. Потом вот он садится, да. пишет их.
Пусть идет собачий корм продает, да, со своими идеями.
Какой ты бигдата!
Слушайте, у человечества есть против этого хорошее средство. Знаете, такая есть не очень политкорректная история, я ее расскажу так, ну, в деликатной, что как ее можно рассказывать?
Ну, без мата, давайте, да.
Без, совершенно. Значит, ну, там, допустим, там, дипломат какой-то страны, да, к нему приходит враждебная разведка и говорит, там, спецслужбы страны, где он работает, говорят, вы знаете, вот у нас есть фотографии, где вы там с разными женщинами занимаетесь любовью, да, и... Вот мы предлагаем вам на нас работать, если вы не откажетесь, мы перешлем это вашему начальству, вашей жене, да, еще хуже будет, да, и еще там детям покажем. А он говорит, присылать. Ну как это будет? Говорит, мы с женой обожаем это дело, и говорит, никаких проблем с женой не будет. А ваше руководство? А мое руководство это тоже одобряет, мы все такие. Понимаете, и вот все, и вот здесь аргумента нет. То есть людям надо срочно, если мы каким-то образом передоговоримся о социальном взаимодействии между собой, да, и то нам, искусственному интеллекту, будет очень трудно ущутить. Понимаете, а мы просим от искусства, он делает то, что мы от него просим. Если мы хотим вот этого человека настаивать на вот этом тотальном контроле,
то он его получит.
Да. Но Дмитрий, мы все время, понимаете, здесь я вижу другую проблему.
Мы сейчас уже уходим на перерыв. Спасибо большое. Насколько я понимаю, у вас свой эфир там дальше начинается. С Дмитрием прощаемся, а тему спасибо продолжим обсуждать дальше. Не уходите.
Утренний Мардан.
Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова, здравствуйте.
Ну, собственно, вот вам продолжение истории про успешных россиян. Вот успешные россияне – это кто? Как они себя идентифицируют с точки зрения успеха? А, нет, даже в каком смысле права там, вот, упирая все время на то, что это вот в капитализме, да, можно подумать, что есть какие-то варианты. Но можно еще взять исламское общество, где немножечко другая экономическая система, где исламские банки формально не имеют права давать кредит под процент, но все равно дают. Вот, это не более чем казуистика. Вот, экономическая система, существующая, сложившаяся в мире там 500-600 лет назад, ну вот базово как бы настоящий капитализм, она основана на человеческой алчности. Если совсем грубо говорить, на человеческой алчности, желание там вот, не знаю, там достичь, вот как эти вот, которые же говорят, достичь поставленных целей. Цель-то какая? Если цель там заработать $1 000 000 через 5 лет, я понимаю эту цель. А еще какая цель? А сжать от груди 120 килограмм? Я таких тоже регулярно в фитнес-клубе вижу. Вот, вот как вы думаете?
Ты же не занимаешься спортом.
Спортом нет. Вот их можно воспринимать как успешных людей, которые жмут 120 килограмм? Я сомневаюсь. Я скорее, в общем, успешным буду воспринимать человека, который приезжает даже с пузом в этот же самый фитнес, жмет от груди там килограмм 25 с трудом, но приезжает на какой-нибудь BMW X6.
Да, вот, ну она так часто ломается.
Началось с деревни утро. Давайте мы обсудим автомобили BMW X6 с теми, у кого они есть. Я предлагаю все же делать
так. Я на нем ездила полгода.
Хорошо.
Дали в пользование.
Молодец.
Мне не нравится.
Видите? Вот она, то, что называется, как в рассказе Шукшина, срезал. Вот это вот то же самое. Но, значит, я почему как бы решил эту тему склеить? Почему этот опрос важен? Потому что Россия за 30 лет, ну, российское русское общество за 30 лет проделало совершенно колоссальный путь, там, с невероятным темпом. Вот если там вот я сейчас коротко постараюсь ответить всем тем людям, которые здесь пишут в чате, которые пишут в сообщениях, вот опять там, а вот при советской власти, а вот то, вот про все, понимаете, вот до 17 года Российская империя была таким довольно архаичным обществом, она была отстающей, она была догоняющей, то есть Запад реально там был впереди и в плане экономики, и в плане развития гражданского общества, потом происходит гигантский скачок. Вот после Октябрьской революции, то есть вот это вот общество, там десятки миллионов людей получают одномоментно там огромное количество прав, свобод, умений жить в новом социуме, взаимодействовать как-то и так далее, и так далее. Очень спрессованное время. Его можно не обсуждать сейчас, хорошо или плохо, просто очень спрессованное, но специфичное. В какой-то момент все равно начали отставать. Дальше происходит 91 год. И вот мы за 30 лет, как капиталистическое, если хотите, общество, проделали путь, на который там Европе потребовалось, ну да, 500 лет. Ну возьмите Польшу или Чехию какую-нибудь. Классическая центральная Европа, такая традиционная очень, вот, которая начала свою дорогу примерно тогда же, когда Лютер прибил свои пункты, значит, к воротам этой немецкой церкви. Вот тогда же и поляки, и чехи начали учиться капитализму, в отличие от русских крестьян, которые продолжали там ходить на барщину. Вот, собственно, и все. Мы за 30 лет многим вещам научились. А многие выглядят пока что довольно смешно, в том числе вот представление об успешности, неуспешности. То есть, когда об этом начинает рассуждать какой-нибудь там московский хипстер с аккуратно подстриженной бородой, это действительно выглядит пока что там комично. Потому что, конечно же, он не успешен, конечно же, он ничего из себя не представляет. Вот, и зарабатывает не очень много, и ипотеку он еще там условно свою там не то что не выплатил, выплатит лет через 15. Но, тем не менее, вы сравните как бы вот то, как у него устроены мозги, а с представлениями о мироустройстве даже его, ну, не родителей, наверное, они до 90 еще застали, а, допустим, его дедушек-бабушек. Поколение назад, вот те, которые прожили всю свою жизнь при советской власти, родились, повзрослели и умерли при советской власти. Вот отличия, гигантские, космические отличия, просто абсолютно. Отсутствие всякого опыта жизни в экономике, устроенной именно на деньгах, традиционное там человеческое мироустройство, которому там 13-15 тысяч лет на самом деле. Вот. Поэтому, ну да, ну пока что они так отвечают. И вот только-только мы начали привыкать к тому, что обладание 600-м Мерседесом – это, в общем, мерило успеха, и, слава богу, можно успокоиться, как-то перестать по-русски метаться, там, перечитывать Достоевского какого-нибудь. О, боже мой, может, я неправильно живу. Значит, тварь я дрожащая или право имею? Вот, наконец, русские люди поняли, что ты тварь, пока не купил 600-й Мерседес. Вот вроде поняли же это. И тут раз наступает искусственный интеллект. Значит, автомобили Яндекса ездят по Москве, тестируют без водителя, тестируют автопилоты. И мы же понимаем, что через 5-7 лет допустим, те же самые люксовые автомобили превратятся в такой устаревший, безнадежно ушедший в прошлое фетиш. Ну, потому что машина с автопилотом, не может быть очень дорогой.
Тем более, если это не электрокар, то это все, в помойку.
Ты же не сам ее водишь. И вот, собственно, на глазах рушатся скрепы. Мы только-только привыкли, что если ты вот работаешь по 12 часов в сутки, значит, вылизываешь там все места начальнику, делаешь карьеру, нравишься ему, ты весь такой проактивный, вот, ты постоянно там ходишь на курсы повышения квалификации и даже по ночам учишься на каких-нибудь интернет-курсах.
И в рабочих чатиках регулярно появляешься.
То ты станешь успешным. И вдруг появляется искусственный интеллект, который там вот сканирует сетчатку твоих глаз, и потом вот внизу зуб красной строкой перед неким безликим начальством, который где-то на яхте плавает, появляется надпись: «Он идиот, увольте его». А он так старался! И что же с этим, что делать? Вот вы себе вопрос-то задавали или нет? Этот мир, который вот наступает буквально на глазах, в нем очень неуютно будет всем. И тем, которым сейчас 50 и 40 и 30 лет, им всем там будет первое время неуютно. Тем, которым 30 и меньше, попроще, они успеют привыкнуть, мозги еще гибкие.
У меня племянница 8 лет более активно с телефоном взаимодействует и большие функции умеет задействовать, нежели я в свои 30.
Конечно, но так это, в общем, вещи такие общеизвестные. Чем моложе, чем юнее мозги, тем человек легче адаптируется к изменениям. То есть он не привык, у него не возникает каких-то привычек социальных, физических, поведенческих, всего чего угодно. Вот. А тем, которые привыкли, а тем, которым вчера там стукнуло 40 лет, то есть это вот те самые, это вот жизнь которых прошла при Путине, они привыкли к Путину. Ну, к такому, к условному Путину, коллективному Путину, в котором есть офшорная экономика, есть Абрамович, яхты, офшор, не знаю, там, зарплаты в долларах какие-то, 600-е Мерседесы, дома на Рублевке. Они к этому уже привыкли, они с трудом воспринимают то, что машины в каршеринге теперь есть. Вот эти 40-летние отказываются пользоваться каршерингом, потому что они не понимают, как это не имеет своей машины. А 30-летние понимают. Он говорит, а нафига она нужна? Если есть метро, нужна тачка. Вон заплатил с телефона и поехал.
Подтверждаю.
Вот, собственно, как устроено. Но самое страшное, то, что вот в этом бесчеловечном капиталистическом мире, тем не менее, ты был не одинок. То есть ты мог понравиться начальнику, ты мог ему там льстить, врать, не знаю, приносить кофе, спрашивать, как здоровье его собаки.
То же самое, что Дмитрий говорил, что эффективность работы повышается от личного контакта.
Я сейчас не про личный контакт.
Энергетического обмена.
Это вещь довольно спорная. Это вот некая система, которая там, давала тебе укорененность, ты понимал, как в ней существовать. Как выбирать, как себя вести. А вот то, что наступает, оставляет тебя один на один даже не с компьютерным экраном, а с десятками, сотнями видеокамер, которые на тебя смотрят, там по Wi-Fi передают сигнал, опять-таки в облако, и выносят решение по тебе. А я вам еще как бы одну вещь хочу сказать. Это касается не только работы. Это касается в том числе и вот общественной жизни. Это касается политики. Там те же политики, они ведь тоже там до конца не понимают, насколько мир вокруг них изменился. То есть вот я смотрю там на каких-нибудь там дебильных депутатов, особенно провинциальных, там вот, которого мы обсуждали позавчера. Вот он поехал, значит, в какое-то село. В Курганской области. Вот он там под камеру, значит, рубит дрова в своей белой рубашке. Его там секретутка, пресс-секретарь снимает на 12-й айфон, выкладывают в социальные сети. И он себе там мысленно ставит галку. Ага, значит, я вот сейчас привлекаю привлек, там 5000 человек, я им понравился. Это сейчас-то дурилка картонная понравился. А завтра те же самые люди, пользуясь там бесплатным каким-нибудь искусственным интеллектом, который там за, не знаю, 50 рублей в месяц им даст возможность использовать ВКонтакте или Фейсбук, вот, будет оценивать общественную активность и полезность того или иного политика, депутата, чиновника, основываясь вот на том, ну, на той информации, которую о нем можно получить.
Кстати, раз ты айфоны тоже упомянул, сейчас Apple уже разработала программу, которая анализирует твои фотографии, и если там есть какие-то изображения с жестоким обращением с детьми, то, соответственно, ты будешь попадать в область наблюдения уже специальных служб. Я вот подумала, а хорошо, сначала жестокое обращение с детьми, а завтра что, встреча с какими-нибудь антиглобалистами?
Вот, да, специальных служб. Нет, не будет никаких служб. Будет один искусственный интеллект, находящийся в облаке, которые будут выносить решение. Даже чекистов не будет в будущем. Вот что я вам хотел сказать. Вернемся после перерыва, не уходите.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Значит, друзья мои, вот те, кто непрерывно цитирует Николая Николаевича Платошкина, который говорит, что работать надо над собой, а не только жрать и к «Мерседесам» стремиться, напоминаю, Платошкина вы сможете послушать сразу после нашей даже программы в 10:00. Не выключайте радио. И послушайте часовое интервью. А дальше, кому мало, полная версия, там будет примерно часа полтора, а оно будет выложено на Ютубе, на Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда». Можете посмотреть в огнях, цветах, там и вот и изображение вашего кумира. Я не себя сейчас имею в виду, я Николая Николаевича имею в виду. Так, значит, ну давайте обсудим теперь еще одного успешного человека. Я имею в виду Владимира Александровича Зеленского. А, мне вчера пришла в голову мысль, такая несложная, но очевидная. А вот несмотря на наличие там границы, даже 30-летия независимости, и даже принятие мовного закона, и даже отрицание того, что русский язык объективный, это второй государственный язык Украины, на самом деле первый, а все равно даже украинские элиты, они по-прежнему находятся в парадигме одного государства, одной цивилизации, одной культуры. Вся система ценностей, все критерии оценки правильности, неправильности принимаемых решений, успешности, неуспешности каких-то, не знаю, политических деятелей, вот для них, допустим, существует исключительно в парадигме великого вечного Путина. Я не утрирую. Ну, я просто вот такое количество смотрю там у украинских телеканалов и слушаю там и радиопередачи, и читаю. Вот действительно, Путина в украинской политической жизни даже больше, чем в нашей. То есть для нас это не более чем такое климатическое обстоятельство. Ну, вот есть Путин, ну, есть, и что теперь? А для них нет. Это, если хотите, там, верховное божество, это вот некая там какая-то великая сила, там часто какая-то нелогичная, часто жестокая, несправедливая.
Рок-фатум.
Да, рок-фатум, но вот непонятно, что с этим делать. И вот для того, чтобы оставаться в этой русской парадигме, вот в парадигме этой вечной исторической России, даже украинские президенты постоянно должны напоминать о себе. Причем они напоминают там даже не своим избирателям, они к нам обращаются, вот к тем, которые находятся по сторону этой условной государственной границы. Не, они обращаются и к своим вроде бы как избирателям, но просто напоминая, что вот без всех остальных 145 миллионов человек, их существование на планете Земля, ну, в общем, и так, мягко говоря, лишено всякого смысла. Ну, исторического смысла, я имею в виду, политического, там, историко-политического, давайте так вот скажем. Вот. Значит, что вспомнили Зеленского? Мы же про него говорили буквально 2 дня назад, про то, что он сказал, что... Как он сказал, что... А, ну, Рапанов. Рапанов ел.
Привкусом песка.
Да, со скрипящим песком. Я, кстати, никогда не ел Рапанов. Но я вообще в Крыму был 2 раза.
Я тоже не ела.
Вот, и с Рапанами как-то у меня не заладилось. У меня даже не было... Не, я слышал слово Рапан, но я не знал, что это такое. А это, оказывается, моллюск вот из этой вот классической черноморской ракушки.
Видишь, как Зеленский тебя обогатил, можно сказать.
Да, все все обогащает. Рассказал. Да, все обогащает. Любая информация все обогащает. Ну, Крым-то это дело такое, я понимаю, это вот такое, ну, какая-то вот мокнущая рана, которая не заживает, но, в принципе, особо не беспокоит. Она же там, условно говоря, у него не в промежности, чтобы он ходить нормально не мог. Она где-то там на ноге периодически чешется, он ее время от времени чешет. А вчера была опубликована вторая часть этого такого странного очень интервью, данного, я напоминаю, на русском, на негосударственном языке, точнее, как пишут украинские официальные органы, на иностранном языке.
Телеканалу «Дом».
Да, телеканал «Дом». Так вот, это очередная часть этого бесконечного сериала, видимо, там еще третья, может быть, даже четвертая часть будет. Была опубликована вторая серия сериала под названием «Интервью Зеленского на русском языке», где вот он с этими интонациями бродячего комедианта опять, я не знаю, кого он изображает, то ли Глеба Жеглова, то ли какого-то другого там киногероя вот, с хрипотцой, это вот непроходимое, я не знаю, правда, неважно. Вот, где он буквально заявил следующее. А вот что заявил, давайте послушаем, ну, не буду пересказывать. И плюс вы послушаете этот мерзкий голос.
Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупирован, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, вот мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Не важно, сколько это оккупировано. Понимаете? Это как стена в Германии, которая была. Это не важно. В любом случае люди, история воспользуется моментом, и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди. Это невозможно. Поэтому я считаю, для будущего своих детей и внуков, ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, и всегда это было, я чувствовал, что это Россия. И так, если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России.
Значит, я что хотел сказать. Исторические аллюзии – это вещь такая довольно рискованная. То есть вот ты там рисуешь вот некий смысл. Ну, я понимаю, это текст не написанный. Он ему действительно говорил от себя, говорил эмоционально. С точки зрения шоу-бизнеса и публичной политики все хорошо. Вот все хорошо, новая искренность. Это то, что не умеют, почти никто не умеет. Ни в украинской политике, ни в российской политике. Почти никто не умеет так. Вот, это он молодец. Но дело в том, что вот аллюзии, которые он там вкладывает, как человек достаточно молодой, выросший на таком псевдолиберальном мусоре, сколько ему, 40 с небольшим лет. То есть вот и он в учебниках читал, там в каких-то мемуарах читал про падение Берлинской стены, бла-бла-бла, там крах коммунизма.
В фильмах, это я, наверное,
да,
смотрел.
Это я все понимаю. И вот он невольно у него эта историческая аллюзия возникает в речи, и он ее приводит. Не отдавая себе отчет, что у многих людей, многие люди прочитают этот отсыл к Берлинской стене совершенно по-другому. Вот вам какая версия. Например, Берлинская стена была не просто символом жестокости коммунистического режима. Возможно, для кого-то и так. Но вот, допустим, я ее всегда воспринимал, и многие немцы, с кем мне доводилось общаться в самом начале 90-х, они воспринимали ее прежде всего как символ разделения германского народа, как высшее проявление несправедливости по отношению к немцам, которых искусственная внешняя жестокая сила разделила один народ. И для многих там совершенно невыносимо на протяжении 40 лет было существование двух Германий, фактически трех Германий. Была Восточная Германия, ГДР, была Федеративная Республика Германия и был Западный Берлин. Особая территория, кстати, многие думали, что это часть ФРГ. Нет, это не часть ФРГ была, это был Западный Берлин. Да, соответственно, оккупационные сектора США, Великобритании и Франции образовали Западный Берлин. Вот, соответственно, падение Берлинской стены в 89-м, это было воссоединение немцев. Так вот, аллюзия Владимира Александровича относительно того, что однажды стена рухнет. Дорогой мой человек, Володя Владимир Александрович, дорогой, как же ты прав. Как же я с тобой заодно, ты даже себе не представляешь, как же с тобой заодно десятки миллионов русских людей. Мы тоже считаем, что однажды стена рухнет. И русский народ, который, как известно, русские и украинцы – это один народ, они снова будут едины и будут жить в одном политическом, экономическом, культурном пространстве. Как это будет называться? Там Российская Федерация. Или, наконец, она просто будет называться Россия без всякой федерации.
Или Российская Империя.
Или, это вряд ли, конечно. Или Союзное Государство. Да как угодно ее назови.
Евразийская Империя.
Но однажды стена все равно рухнет, конечно же, потому что по-другому быть не может. И совсем не потому, что в горизонте там тысячелетней русской истории. Я понимаю, что это миф. Я понимаю, что, собственно, русской истории сильно меньше. Но история существует в формате мифов. Так вот, в рамках этого тысячелетнего мифа 30 лет украинской незалежности не значит вообще ничего. То есть вы можете отмечать ее, там согласовывать концепцию, приглашать гостей, устраивать парады. Все, что угодно можете делать. Вообще все, что угодно. Это не имеет вообще никакого значения. В принципе. Неважно. Окей, хорошо. Вот часть русского народа впала в какое-то помутнение и пока что играет в историю под названием «Независимая Украина». Ну, хорошо. Ну, окей.
Поэтому нужны вот эти пятиминутки ненависти ежедневные.
Терпим, согласна, Бога
на
ради.
Украинских телеканалах.
Вот. Но тут еще один возникает аспект в этом коротком, эмоциональном, ярком, запоминающемся заявлении Зеленского, который выглядит гораздо менее оптимистично. То есть он, с одной стороны, выглядит смешно для меня, ну а с другой стороны, смех такой сквозь слезы. Сейчас мы уйдем на полторы минутки короткого перерыва, потом вернемся, и я постараюсь доступно раскрыть эту вашу мысль для вас, мои дорогие зрители и слушатели. А YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», телеграм-канал «Мардан» пока что можете успеть подписаться. Скоро вернемся.
Утренний «Мардан».
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова, здравствуйте.
Ну, давайте еще маленько поговорим про очередное заявление Зеленского. Вот я считаю, про него нужно говорить с точки зрения каких-то детских травм, комплексов, воспоминаний, возможно, которые погребли под собой, более поздние наслоения, но прорывается. Вот, профессиональный психотерапевт, наверное, более точно описал бы, но я как психотерапевт-любитель.
Диванный.
Вот, да, диванный. Мой опыт исключительно на американских фильмах и сериалах базируют, сразу признаю, но я попробую проанализировать. Значит, эскапада Зеленского относительно, если ты считаешь себя русским, по-прежнему обращается он к жителям Донбасса на временно оккупированных территориях на русском языке посредством телеканала, который специально для этих русских там был создан. Вот он говорит, что если ты считаешь себя русским, то самое время искать тебе место в России. Знаете, откуда эта аллюзия возникла у бывшего мальчика-уроженца Кривого Рога Советской Украины? Я вам могу объяснить, потому что Володенька Зеленский, так же, как и его родители, к сожалению, я уверен в этом, неоднократно сталкивались в своей жизни со всякими фразочками типа «не нравится, мотай в свой Израиль». Вот, и прочее. То есть вообще антисемитизм, про который очень любят говорить, он и в Российской империи, и в Советском Союзе, его реально объективно было очень много именно на Украине. Не потому что украинцы плохие, упаси бог. Ну, просто именно там находилась и черта оседлости, и там исторически евреев много жило всегда. И, соответственно, глубинное там столетиями сохраненное негативное отношение к евреям как к чужакам, на уровне исторической памяти есть. Опять-таки, это данность, с этим ты ничего не сделаешь. И если вы потом посмотрите на цифры эмиграции из Советского Союза и сразу после распада СССР, гигантское количество людей уехало в Израиль или уехали там в Штаты, неважно, просто уехали из страны именно с Украины. И им было как бы за что вот испытывать боль сердечную. То есть у них этой травмы было выше крыши, почему они уезжали. Это не изменить, это факт, это данность. Вот, поэтому, когда Володенька Зеленский, повзрослевший уже, начинает вот это воспроизводить в формате, типа, обращаясь к русским, не нравится, мотай в свой новый Израиль, точнее, в Россию, это, в общем, выглядит, ну, я сначала хотел сказать смешным. Нет, это не смешно, в этом вообще нет ничего смешного. То есть, как бы вот выражение такой ксенофобии формата даже не 20-го, а скорее там 19 века, ничего смешного нету. То есть мы в другой культуре, мы в другом обществе живем, у нас это не принято. Причем на внутреннем уровне это не принято. На человеческом понимании это не принято. То есть, как вообще, как в голову человеку эта мысль-то приходит? Причем она прорывается, он вряд ли ее даже осмысливал, что он произносит. Ну и что касается того, что никогда это опять вот эта вот совершенно там дебильная, смешная мантра о том, что никогда эта земля не станет русской. Он это говорил, правда, про Крым, никогда Крым не станет русской территорией. Русской, подчеркиваю, он раз за разом правильно говорит. Никогда эта территория не станет русской. И Донбасс, Восточная Украина никогда не станет русской. Вот опять-таки у меня историческая аллюзия возникла следующая. А с 44 по 1967 год голландские высоты, я хотел вот риторически обращаясь к Зеленскому напомнить, тоже были частью сирийской провинции Кунейтра. Израиль с этим был не согласен. По итогам шестидневной войны в 67-м они голланды захватили. А в 81-м году Кнессет принял специальный закон о голландских высотах, он именно так и называется, которым провозгласил свой суверенитет над этой территорией. И израильтянам было совершенно плевать, кто об этом что думает. Соединенные Штаты Америки, Организация Объединенных Наций, там Европейский Союз, которого еще не было.
США единственная страна, кто, кстати, признает голландские высоты.
Они жили вот 30 лет в этом как формате, совершенно там кладя с прибором на то, кто как к этому относится. Вот, причем, ну, я помню там и в Советском Союзе, в России, в европейской прессе тему голландских высот обсуждали всегда исключительно в контексте оккупированной территории и приводили только один резон Израиля о том, что если туда вернутся сирийцы, они прямой наводкой будут расстреливать из артиллерийских орудий там огромную площадь Израиля. Это была такая типичная манипуляция, потому что еще в 81 году Израиль этот вопрос закрыл. Причем исторически обосновав, они там проводили раскопки. Вот и сказали, что, друзья мои, ну вообще-то во времена царя Ирода Великого, там это 47-й год до нашей эры, там жили, были древние еврейские поселения. Типа, какие вопросы? Я со всем уважением, я согласен. Какие там к чертям собачьим сирийцы? Не было сирийцев в то время, а евреи были. Поэтому это Израиль. И, соответственно, сумасшедший Дональд Трамп, который вообще не хотел соблюдать никаких правил, он в 19-м году голландские высоты признал частью Израиля и закрыл этот вопрос. Вот Владимиру Александровичу Зеленскому, а также его единомышленникам, ну и вообще политическим украинцам, стоит регулярно вспоминать историю, в том числе и Самарии, Иудеи, так называемые оккупированные территории на западном берегу реки Иордан, и голландских высот. Вот Израилю, который мыслит в категориях 2000-летней давности, совершенно все равно о том, что там возникла какая-то, не знаю, там условно независимая Сирия или условно там международно признанная Палестина, да плевать, просто плевать. Вот для России мир существует примерно в той же самой парадигме, закрепленной вот в этом самом историческом мифе, который мы так любим и всегда любили, и всегда его повторяли о том, что Киев – мать городов русских. То есть мы буквально воспринимаем эту формулу, то есть мы ее воспринимаем, что Киев – это русский город, а кто так не считает, может искать себе место где угодно. В Карпатах, например, хотя венгры это там тоже будут не рады. Вот, в принципе, о чем должен вспоминать регулярно любой украинский президент. Откуда бы он ни был, из Винницы или из Кривого Рога. Родной язык для него украинский или русский. Ну, хотя там не было ни одного президента, у кого украинский язык был бы родным.
Хотела напомнить еще контекст всего происходящего и этих серий заявлений, сериала, как ты говоришь. А дело в том, что сейчас Кулеба и Ермак находятся в США для подготовки визита Зеленского, который состоится 30 августа. Они общаются с помощником по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем США Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками. Причем мне, кстати, очень понравился комментарий Кулебы, который внезапно начал говорить, что никаких повышенных тонов не будет, шантажа не будет, будет разговор союзников. Когда что-то в таком духе утверждается, значит, что на самом деле уже существуют какие-то повышенные тона и, возможно, какой-то шантаж. А мы видим, что, в отличие от Тихановской, встреча Байдена и Зеленского отнесена на довольно далекий срок. Вот Тихановская приехала, довольно быстро встретилась, 15 минут, хоп-хоп, порешали, все, разошлись. Что, правда, порешали, пока неизвестно, увидим. Но с Зеленским история подвешена это. И тот же самый фильм, если ты помнишь, «Вагнергейт», который Александр Коц тоже рассказывал про него, что это, возможно, будет инструментом влияния на Зеленского для его последующего смещения и приведения к власти более агрессивного клана, который развяжет войну в Донбассе. И все эти события свидетельствуют, что действительно есть какие-то и сложности. И, возможно, мне кажется, что такие заявления, этот сериал Зеленского направлен на возвращение себе статуса благословенного США президента. Смотрите, я готов. Смотрите, я заявляю. Я на вашей стороне. Такие беспомощные последние попытки.
Может быть, так, конечно. Там, ну вот, я глядя на все это, конечно, там мне тоже хочется вот глубокомысленно проанализировать. То есть я понимаю, что действительно привлекается внимание, что действительно там вот это интервью Зеленского, оно даже предназначено совсем не жителям ДНР, ЛНР, и даже там не украинским гражданам, и даже не нам. А это, в принципе, попытка вернуться в повестку, вернуть вот свое значение, потому что с Зеленским не хотят разговаривать. Зеленского списали со счетов в Москве, это открыто сказано. Зеленского открыто игнорируют в Вашингтоне, это тоже сказано практически открытым текстом. Вот. И что с этим делать, они не очень понимают, потому что, ну вот нам, допустим, обсуждать, вот что они делают, для чего, но это то же самое, что обсуждать, не знаю, политическую кампанию в какой-нибудь Пензенской области, вот ровно то же самое. Это что, кому-то важно? Это даже жителям Пензенской области не важно.
Да, в принципе, да.
Вот насколько интересно там, собственно, украинская повестка. Украинская повестка в контексте русской повестки интересна. В контексте российско-американской повестки интересно. В любой другой вообще не интересно. Вообще не интересно. Вот, и можете объяснить это чем угодно, там, великодержавным шовинизмом или там узостью мышления, но это факт. Это просто вот факт массового сознания и в российском обществе, и вот в нашем персональном. Так сложилось. Ничего не могу с этим поделать, честно говоря. Ладно, сейчас уйдем на короткий перерыв, вернемся, перейдем к другим темам. Не уходите.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Друзья мои, я упомянул Пензенскую область, не как конкретно Пензенскую область. Я с тем же успехом мог бы назвать Орловскую, Ярославскую, Костромскую и любую другую. Это просто была метафора. Вот, всего-навсего. Вот, не делайте далеко идущих выводов из того, что не имеет, в общем, никакого подтекста. Так, ладно. Давайте обсудим теперь что-нибудь другое, менее геополитическое, внутренняя повестка. Она, к сожалению, вот совершенно не оптимистичная, на мой взгляд. Более того, она беспросветная, регулярно приходится об этом говорить, писать, кричать, вот, а толку никакого нет. Я не уверен в том, что и сегодняшнее обсуждение, оно в состоянии хоть что-то изменить, хоть у кого-то. Но учитывая, что парочка авторитетных депутатов Государственной Думы, вот, которые обычно любят высказываться по социально значимым вопросам, я не буду называть фамилии, отказались комментировать. Такая скользкая тема. Как бы не обидеть кого-то, как бы не наехать на влиятельных людей. Вот. Я говорю о вопросе снова смертной казни. Вот. Я снова говорю о моратории на смертную казнь, который подписал в 1997 году покойный Борис Ельцин. Значит, о чем речь-то идет? Почему мы снова об этом заговорили? Два информационных повода, один другого краше. А Хакасия...
Зверское убийство целой
Очередное
семьи.
Зверское убийство. Человек, вот передо мной его фотография. То есть, в принципе, человек с таким лицом вообще не должен находиться в обществе. Его надо просто усыплять. Я не знаю, в каком возрасте, мне совершенно все равно. Значит, он, вот этот персонаж, убил целую семью. Мужа с женой, их 18-летнего сына, их 8-летнюю внучку. И брата-близнеца вот, главы этой семьи. Пять человек. Зверски зарезал.
Ранее был судим за двойное
Перерезал
убийство.
Горло, жуткие следы от многочисленных ударов ножом. Вот. Ну, соответственно, персонажа этого сразу нашли, потому что поселок маленький, всем сразу было понятно, кто это. Бывший зэк, освободившийся полгода назад, меньше 6 месяцев, 36 лет, Федор Панов.
Его, кстати, боялись, он был довольно непредсказуемый, говорили, что летом и осенью у него бывает определенное обострение, весной и осенью.
Да, они даже не могли знать, какие обострения. Он вышел менее полугода назад. Вот если в этот крошечный поселок приехал человек, который отсидел 18 лет за убийство двух женщин, он сидел за двойное убийство. Вышел он, кстати, тоже важный моментик, зарубочку себе в памяти сделайте, по УДО. По УДО. Он исправился.
Условно досрочное освобождение.
Год и 2 месяца ему скостила Родина. Господи, Родина, спасибо тебе за доброту твою, за ласку. Россия это синеглазая наша. Отсидел 16 лет 10 месяцев человек за двойное убийство. Вот, соответственно, в этом поселке Джирим в Хакасии все знали, что он возвращается, зверь возвращается, и боялись, конечно, и боялись не напрасно. Вот вам такая история. И это сильно отличается от прекрасных американских фильмов, на которых там я взрослел, типа какая-нибудь придорожная закусочная, где в городе безумствует какой-то вот местный олигарх, какие-то бандиты, и появляется прекрасный Патрик Суэйзи, и, в общем, другие люди вспоминают о том, что они американцы, они гордые, свободные, они берут дробовики и расстреливают картечью этих упырей. И все, и никто не признается, и справедливость восторжествовала. По идее, ведь речь идет о Хакасии, такой медвежий угол, глухая тайга, где власти нет на самом деле. То есть, по идее, тоже в здоровом, ну, в каком-то условно здоровом обществе, этого человека должны были пристрелить сразу, как только он появился. Точнее, он даже не должен был туда вернуться. Он должен был понимать, что как только он приедет, его закопают во враге.
В Америке-то это возможно, потому что там есть вторая поправка Конституции, и оружие для американцев очень важно.
Дело не в оружии, дело в готовности его личного. Применять, потому что я думаю, что в этом поселке ружья там практически у всех мужчин, там люди тайгой живут. Вот, но нету привычки, нету готовности действительно защищать себя, и вот в какой момент эта готовность защищать себя там исчезла, как ее уничтожили, я сейчас на этом не буду останавливаться, но опять-таки это факт. Вот мы сейчас рассматриваем такую теоретическую возможность, то есть человек не побоялся вернуться туда, где закрытое общество, сплоченное, где никто бы не дал показаний на самом деле, то есть его просто закопали бы и все, но он не боялся, он знал, что ничего не будет, он полгода жил. Вот, то есть, как бы вот это вот желание убить бывшую, там, не знаю, там, любовницу, подругу, там какая-то такая вот история.
Семью бывшую.
То есть, да, оно звучало, видимо, там, этого ждали там в каком-то виде подсознательно, но он ничего не боялся. И ничего не произошло. Его никто не остановил. Когда я говорю «остановил», Это не значит, что его должны были там скрутить и предать суду. Нет, так как вот останавливают подобных персонажей в таких традиционных, архаичных обществах. Ничего этого не произошло. Но это ладно. Вот оставим сейчас для другого разговора. Это первая новость. Их произносят бесконечное количество. Там, то есть параллельно там свалилась какая-то жуткая история, что какой-то там тоже ублюдок выбросил трехлетнего сына с балкона. Вот, и мальчика там вот пытаются спасти до сих пор. Вот, а другая история, что какая-то мать бросила своих детей, одному 3 года, второму 5, вообще без помощи, они жили там как Маугли в этой захламленной грязной квартире, голодные, и тоже никому не было дела, там ни соседям, ни родне, вообще никому. Там вполне могло быть, что там мумифицированные скелетики просто нашли бы через какое-то время. Но повезло этим деткам, их нашли. Их нашли, спасли, там соцзащита. Где, правда, была эта соцзащита раньше, у меня лично возник вопрос. Что так много детей в России, что вы их не можете всех пересчитать. Вы даже собак научились чипировать. Ну, потому что за собаку платить надо. Детей чипируйте, раз по-другому не умеете. Соцзащита. Такая история еще есть, нравится вам. И последняя история, которая вот завершает это вот бесконечное количество ада, которое вываливается на каждого из нас. Поступает сообщение о том, что ФСИН готовится в рамках помилования освободить, не помню, то ли 11, то ли 13, 11 человек, осужденных на смертную казнь. У нас мораторий, их не казнили, они на пожизненном сидели. Их готовится освободить, причем там тоже все забавно, с учетом того, что люди эти, если их так можно назвать, сидят давно, мораторий, значит, пожизненное было заменено на 25 лет заключения, а многие из них выйдут буквально прямо сейчас. Вот прямо сейчас, в горизонте 1 года, вот этот вот человек из Хакасии, он тоже 6 месяцев жил на свободе. Он исправился вроде бы как. Ну, 16 лет. За 16 лет трудно же не исправиться. Как считают вот наши там судейские законники.
Устроился вот, на работу, как да. Нужно, чтобы удобно было.
Поэтому они решили выпустить 11 убийц. А просто чтобы вы понимали, а дать пожизненное в России, то есть это нужно совершить нечто такое выдающееся, не просто убийство. То есть не просто изнасиловать и убить ребенка. То есть за это, скорее всего, пожизненное не дадут. То есть это нужно серийное убийство совершить. То есть это нужно убить несколько детей. Это нужно убить и расчленить несколько женщин с особой жестокостью, чтобы судья вынес смертный приговор, точнее, пожизненное. Нет смертных приговоров. То есть это просто упыри, которые за гранью сознания. То есть это вот такие ошибки природы, ошибки мироздания, от которых любое общество, там в эпоху палеолита, неолита, раннего государства, родоплеменного строя, избавлялось просто, как от ошибки природы, как от злокачественной опухоли, просто чтобы защитить себя. Это просто вот инстинкт выживания. Ладно, хорошо, вы не казните, неважно по какой причине. Хорошо, ладно, допустим, мы даже с этим смирились на какое-то время. Мы потерпим, мы подождем. Но как, кому приходит в голову этих людей отпускать на свободу? Мы каждый год, примерно раз в полгода или даже чаще, там читаем, слышим, смотрим про какие-то жуткие резонансные убийства, и вдруг выясняется, что эти убийства совершает человек, который уже отсидел про убийство. Помните историю из Ярославской области, где тоже какой-то упырь убил, изнасиловал, убил и съел 2 девочек маленьких? Он тоже вышел на свободу решением суда, решением какого-то конкретного судьи. Это не просто искусственный интеллект выносит решение, вот ровно как решение о помиловании этих 11 осужденных. Их вынес не Скайнет, это не искусственный разум какой-то. Или не Госдеп это решал. И не Барак Обама на пенсии. Это решал Русский, российский судья, конкретный человек из плоти и крови, с российским паспортом, скорее всего, женщина. Как, чем руководствуются эти люди и эта система, которая принимает подобного рода решения? В чем логика? В чем смысл? Я понять не могу. Прервемся ненадолго, вернемся и обсудим эту тему.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Объясните кто-нибудь Мардану, что помилование не в компетенции судей. Это прерогатива президента. А теперь слушаем праведный гнев в эту сторону. Ну хорошо, ладно, окей. Тогда я свой праведный гнев направляю в сторону Путина, если он действительно подписал эти бумаги о помиловании. Что, думаете, как моя позиция изменится? То есть я скажу, что нет, это нормально, это правильно, Путин молодец. Если там стоит виза Путина, то, простите, это вопросы к Путину. Я не знаю, правда, как работает система. Мне вообще без разницы, как устроена карательная система. То есть кто-то говорит, что это ГУЛАГ. Ну, окей, как бы если вам так удобнее, называйте ГУЛАГом. Вот. Только я думаю, что если бы это было ГУЛАГом, все было бы организовано несколько почетче и пологичнее. То есть в системе... И исполнение наказаний и уголовной практики Советского Союза, что сталинских времен, что постсталинских, логики было сильно больше. Логики, в принципе, было больше. И поэтому смертная казнь называлась правильным термином высшая степень социальной защиты, защита общества. Вот как смертную казнь, по идее, социум рассматривал и должен рассматривать. А, значит, по поводу... Ведь речь даже не об этих там 11 убийцах, которых решили помиловать. Вот, речь, в принципе, о существовании... Вот, речь идет о том, как устроен уголовный кодекс, как система, как устроена судебная система, почему какие-то страшные, совершенно чудовищные преступления не наказываются, ну, либо пожизненным, что, по идее, там, автоматом должно быть. Условно говоря, там, ну, как написано там в «Русской правде» или там в первом законном уложении викингов, там, или кодекс Карла Великого. Убил человека, да, ну, значит, все, тебе бошку отрубили. Логично? Логично. Про справедливость это не к закону, это вообще не про справедливость. Чисто философски, как бы другая логика. Справедливость Господь Бог воздает. А люди, в общем, пытаются уравновесить хаос, как я однажды говорил. Вот, ну вот еще частная, там совершенно смешная история. Спасибо, тут пишут в комментариях о том, что на свободу, вот буквально сейчас, на Урале выходит фотограф Дмитрий Лошагин. Такая тоже громкая была история. Значит, этот человек, фотограф, успешный, кстати, вот к вопросу об успешных, убил свою жену, красавицу, сжег ей лицо в костре. Нормально? Вот, значит, он отсидел менее 7 лет, сейчас он выходит по УДО. Это решение не Путина, вот, по крайней мере, из текста следует, что это решение никакого не Путина. Ему дали 10 лет строгого режима, но по УДО он выходит, он раскаялся, исправился и сейчас будет жить. Вот можете себе представить, на свободу выходит человек, который убил жену, убил женщину, сжег ей лицо в костре. Я, например, был знаком с человеком, известным цирковым артистом, который отсидел тоже там то ли 10, то ли 12 лет за то, что он убил свою жену, отрезал ей голову, вот, и эту голову принес на цирковой манеж. По-прежнему работает в системе Росгосцирка, например. Это правда, я не придумываю. Вот это вот то, что я видел вот в своей жизни.
Как решать этот вопрос? Значит, что делать? На каком уровне?
Да я вот как бы и в затруднении. А знаете, попробуем давайте это затруднение решить. Мысль у меня родилась. Но мысль, слушайте, редкая возможность. У нас же выборы в Государственную Думу 19 сентября. Плакаты вон по всей Москве висят. плакаты по всей Москве. Памфилова дает интервью, объясняет, что все чики-пики, электронное голосование, каждый голос будет подсчитан. Друзья мои, вот значит, насчет голосования по партийным спискам, я сейчас агитацию проведу. А это вещь такая бессмысленная, там за нас все решат. Вот кто там в эти партийные списки? Ну, вон, допустим, «Единая Россия», там Лавров, Шойгу, значит, Проценко, еще какие-то люди входят. Вот, которые, естественно, там депутаты, значит, мандаты получать не будут, а будут заниматься, работать в системе исполнительной власти по-прежнему. Можете голосовать, если нравится. А то же самое касается и условных коммунистов, и условных либерал-демократов, вообще всех этих условных политиков, входящих в те или иные условные политические партии. Вот, но есть еще одномандатники. Есть еще одномандатники, и некоторые из них даже ведут избирательную кампанию, даже некоторые из них общаются с избирателями. Задайте каждому из них вопрос. Там, дорогой товарищ, господин, госпожа, сударь, сударыня, ваше отношение к смертной казни. Если будет подготовлен законопроект о возврате смертной казни, об отмене моратория на смертную казнь, как вы, дорогой кандидат в депутаты Государственной Думы, будете голосовать по этому вопросу? Задайте этот вопрос каждому кандидату по своему округу, за которого будете ставить галку. Потратьте время, задайте этот вопрос. И если он гадина, скажет, что «ну, я не знаю, там вот соображение гуманности», не голосуйте за него. Отдайте свой голос за кого угодно, кто поддержит возвращение смертной казни. Наше законодательство.
Тут есть русский менталитет по поводу того, что судья над всеми это Бог.
Это вам решение. Вот вы спрашиваете, как бы, а что же с этим делать? Да. Я отвечаю, вот как я сделаю. Угу. Вот, допустим, у меня по округу идут яблочники, там, которые, соответственно, говорят, что Крым, с Крымом не все так однозначно, вот, а также смертную казнь возвращать нельзя. В таком случае идите к черту. Вы не мои кандидаты. Это вот я, опять-таки, это реальная история по моему округу. Там традиционно выдвигаются, значит, яблочники. В данном случае для меня не важно, они за Путина, против Путина. Вот в этом я с ними принципиально не совпадаю. Кто отрицает субъектность русского народа и его право на земли, которые исторически принадлежат русским, тот не мой кандидат, тот враг. Тот, кто будет голосовать против смертной казни, не мой кандидат. Мы не совпадаем в принципиальных вопросах. Вот и все. Вот как я предлагаю сделать.
Пишут нам в чате тоже, что некоторые пользователи против смертной казни, но за реальное пожизненное, за реальное, то есть за то, чтобы это все соблюдалось, не было никаких УДО. Я слышала вчера эфир тоже на «Комсомольской правде» Эдварда Чеснокова, где один деятель политический говорил о том, что необходимо ввести проверку психологического состояния перед тем, как выпускать заключенных, ну, условно, досрочно или вообще выпускать из тюрьмы, то есть проверять, потому что господин убийца из Хакасии, например, был с явным психическим расстройством. У него было что-то похожее на шизофрению. Об этом говорили его односельчане. Может быть, такой контроль решит вопрос, чтобы мы не переходили сразу к жестким формам? Потому что все-таки смертная казнь в России, здесь есть еще один момент, что человек не является хозяином. То есть все-таки у нас есть этот менталитет, что надо всеми судья Бог. И вот здесь возникает на самом деле парадокс. А как быть?
У нас атеистическая страна в массе своей, поэтому ничего подобного в нашем сознании нет, не надо себя обманывать.
Это раньше было, в советский период, вот. Сейчас-то не атеистическое уже.
В постсоветский период, да, людей, которые ходят к причастию, хорошо, если процент 3 населения. Вот, собственно, как бы это исчерпывает всю дискуссию.
Левада-центр статистика.
Есть понятие о справедливости. Вот, есть понятие о зле и добре и о хаосе. Вот, поэтому это вот моя позиция. Там этот спор бесконечный, тут невозможно прийти к умозаключению, каждый делает выводы для себя. И мне кажется, это тот самый принципиальный вопрос, принципиальный абсолютно вопрос, который нужно задавать на всех выборах. Каждому кандидату, депутату, президенту, мне все равно абсолютно. Принципиальный вопрос. За или против? А всем до понедельника. А сейчас будет интервью с Платошкиным. Кому нравится, давайте, врубайте пятую.
Утренний Мардан.